Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Коротко о погоде в российских городах. В Сочи сегодня переменная облачность, и столбик термометра поднимется до 30 градусов выше нуля. 31 градус, облачно, дожди и грозы в Самаре. Небольшие дожди в Ростове-на-Дону, здесь 29 градусов тепла. В Красноярске 28, переменная облачность. В Иркутске 24, небольшие дожди. В Екатеринбурге 28 градусов, переменная облачность. В Владивостоке переменная облачность. 22 градуса тепла. В Санкт-Петербурге в конце дня возможны кратковременные дожди. Температура воздуха 23-25 градусов. В Москве 25-30 градусов. Локальные кратковременные дожди, местами грозы и при грозе порывы ветра 15-18 метров в секунду. Вчера Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных, которая рассматривает дело об убийстве зампреда Центробанка Российской Федерации Андрея Козлова. А этому предшествовало исключение из коллегии ряда присяжных, причем одного из этих присяжных подозревают в подкупе заседателей. Вот об этих и некоторых других подробностях истории рассказывает корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова.
В российской прессе появились сообщения о том, что в отношении одного из членов коллегии присяжных возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия с использованием служебного положения. По словам официального представителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Владимира Маркина, этот присяжный предлагал деньги с целью изменения состава коллегии присяжных для вынесения ими оправдательного приговора в отношении обвиняемого по уголовному делу об убийстве Андрея Козлова. Конец цитаты. Газеты сообщали о том, что в рамках расследования этого обстоятельства Следственный комитет якобы провел обыски у некоторых членов коллегии присяжных и нашел доказательства получения ими крупных сумм. По мнению наблюдателей, обыски, если они проводились, проводились незаконно, поскольку присяжный заседатель фактически считается судьей. На него распространяется гарантия независимости и неприкосновенности, говорит судья в отставке профессор Сергей Пашин.
Прежде чем провести обыск у присяжного заседателя, если только в отношении него уже не возбуждено уголовное дело, вот в этом случае требуется согласие трех судей Верховного суда, которые ежегодно специально назначаются высшей квалификационной коллегии. Таким образом, статус присяжного гарантирует от вмешательства в осуществление его обязанностей по осуществлению правосудия.
История о попытках подкупа присяжных довольно редко становится достоянием общественности. Впрочем, по мнению основателя клуба присяжных в России Леонида Никитинского, подкупать кого-то из членов коллегии довольно рискованно.
Это, конечно, из ряда вон выходящая история, потому что с таким я еще не сталкивался. Я знаю одну историю подкупа, которую рассказывали мне первые присяжные, с которыми я познакомился, с по делу Поддубного. Вот они рассказывали о том, что их пытались подкупить именно со стороны обвинения, но все наши попытки добиться от прокуратуры расследования этого эпизода не увенчались успехом, потому что тогда прокуратуре это было невыгодно, поскольку как раз сторона обвинения подкупала. Здесь якобы защита подкупает, это другая история.
Ранее из коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве Андрея Козлова, были исключены еще два человека. Они покинули процесс после того, как были задержаны милицией за распитие пива в общественном месте. Обстоятельства этого задержания выглядят довольно странно, тем более, что, по словам самих задержанных, которые приводят российские газеты милиционеры, вместо того, чтобы просто выписать штраф, долго расспрашивали их о настроениях в коллегии. Но и само задержание, не говоря уже о подобных расспросах, незаконный. Адвокаты всех семерых подсудимых, проходящих по делу об убийстве Андрея Козлова, уже потребовали возбудить уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, задержавших присяжных. С ходатайством о передаче материалов дела они обратились к председательствующей в процессе судье Наталье Лихвер, но она отказала удовлетворить это ходатайство, так же, как и отказала в роспуске коллегии присяжных. По мнению основателя клуба присяжных России Леонида Никитинского, после недавних событий коллегия присяжных, рассматривающая дело об убийстве Андрея Козлова, просто не может быть объективной. Тем не менее, завтра в Московском городском суде слушания продолжатся с тем же составом присяжных.
Это был материал корреспондента «Радио Свободы» Марьяны Тарачешниковой. А я напомню тему сегодняшнего часа. Звучит она так. Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой? Вот несколько ваших сообщений, которые приходят либо на пейджер 961-33-33, либо на смс номер плюс 7-903-743-2801. Судебную систему и путинскую систему воровства в российской власти без Сталина реформировать невозможно, считает Константин. Если все судьи, как в футболе, будут приглашаться из других государств. Вот такое анонимное смешное мнение. Это только в русских сказках добрый молодец побеждает трехглавого змея, считает Илья Николаевич. Далее, если УДО или не УДО зависит только от Медведева или от их звонков, дающих отмашку на разрешение или запрещение УДО, то значит суды остаются зависимыми, а если суд сам решит, что нам будет известно, значит Медведев разрешил им быть независимыми, считает Степанова из Москвы. Какие тайны гибели царской семьи остаются неразгаданными спустя 9 десятилетий? Об этом мы поговорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Владимир Карамурза со своей программой будет в студии «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени, сразу после выпуска новостей. А сразу сейчас Валерия Шабаева познакомит с обзором сегодняшних российских газет. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Противостояние Московской Патриархии, бывшего епископа Чукотского Диомида, лишенного сана по решению Архиерейского собора Русской Православной Церкви, вышло за рамки внутрицерковного конфликта и превратилось в скандальную склоку. Вчера на одном из околоцерковных интернет-сайтов появилось очередное обращение за подписью опального священника, который в Патриархии назвали безумием и нонсенсом. Дело в том, что Диомид или тот, кто выступил от его имени, предал анафеме патриарха Алексея II и главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Кирилла, а также предшественника владыки Кирилла на этом посту, митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Причем автор послания отлучил от церкви не только нынешних иерархов, но и всех их предшественников, участвовавших в антимонархическом февральском бунте 1917 года, и всех вместе с ними помышляющих. Это была цитата, а приводит ее газета «Время новостей». Диомид фактически объявил о расколе в Русской Православной Церкви.
И осталось объявить войну Англии ему еще, как барону Мюнхгаузена.
Да, да, совершенно верно. Диомид постановил, пребывая в лоне Русской Православной Церкви, перевести на время разрешения догматических и канонических вопросов Анадырскую и Чукотскую епархию на самоуправление, то есть сведением дел вне подчинения еретическому священноначалию. Пишут еще издания о том, что Диомид, об этом вот независимая газета пишет, он прекратил всякое общение с епископами, участвовавшими в Архиерейском соборе, осудившим его, то есть фактически вышел из Русской Православной Церкви, которую назвал, помимо того, опять же, еретической, после чего отбыл на мыс Шмидта, расположенный на севере Чукотского полуострова. К сожалению, владыка все дальше уходит в какие-то отдаленные места. Сегодня это мыс Шмидта, завтра, не дай бог, будет какая-то пещера. Но тут вот «Время новостей» цитирует протоиерея Всеволода Чаплина, который так вот откомментировал уклонизм Диомида. Ну и «Время новостей», помимо этого, отмечает, что самозванный патриарх или кто-то из его сторонников не самый подходящий день выбрал для эскалации внутрицерковного скандала. Вчера исполнилось 90 лет со дня расстрела царской семьи.
Ну и еще сегодня Русская Православная Церковь обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, миротворца, и, конечно, для церковного деятеля немыслимо в этот день устраивать какие-то демарши.
Да, это, как-то не очень,
очень
удачно
странно,
получилось.
Очень странно со стороны владыки Диомида, который, кстати, до сегодняшнего дня считается владыкой. Если сегодня он не раскается, то он будет лишен сана. Спасибо большое, Валерия Шабаева, с обзором сегодняшней прессы была в студии и обязательно появится с обзором центральных газет еще раз в программе «Время свободы». А сейчас, пора поговорить о спортивных событиях, о том, что происходит на спортивных кортах, полях, аренах и, может быть, и рингах, нет? Про бокс нету случайно? Спрашиваю я у Игоря Катманова.
Ну, про бокс, доброе утро. Про бокс будет уже новость завтра, потому что сегодня Поветкин проводит свой бой в подмосковном Чехове, а сейчас вновь о футболе. Бывший игрок ЦСКА Жо дебютировал в Манчестер Сити, который в первом матче первого раунда Кубка УЕФА в гостях со счетом 2-0 обыграл Стеймур из Фарерских островов. Бразилец вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. Собственно, больше о его каких-то достижениях ничего не сообщается. Казахстанский «Шахтер» дома сыграл ничью с венгерским «Дебреценом» 1-1, а «Тобол» также дома обыграл венскую «Аустрию» 1-0. МТЗ «Репо» из Белоруссии дома сыграл ничью со словацкой «Жилиной» 2-2, а «Гомель» с польской «Легией» 0-0. Латвийский «Олимп» на своем поле проиграл ирландскому «Сент-Патриксу» 0-1, а «Судова» оказалась сильнее валийского «Нью-Сейнтс» 1-0. Эстонский «ТВМК» был разгромлен датским «Нордс-Йеландом» 0-3, а «Флора» в Швеции разошлась миром с «Юргор» по нолям. Азербайджанский «Хазар» дома уступил польскому «Леху» 0-1, а другой клуб из Азербайджана «Олимпик» на выезде с тем же счетом проиграл сербской «Воеводине». Молдавская «Дача» дома не смогла одолеть сербский «Бороц» 1-1, а вот «Нистру» был разгромлен в Берлине «Гертой» 1-8. А грузинский «Застафони» со счетом 1-1 на своем поле сыграл в ничью с венгерским «Диором», ведь «Джорджия» и словацкий «Спартак» из Тернава также разошлись миром 2-2. Литовская «Ветра» дома переиграла норвежский «Викинг» 1-0. Армянский «Арарат» с тем же счетом на своем поле проиграл швейцарской «Белензоне». Полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал свой отказ от перехода в казанский «Рубин». «А тут все ясно, я остаюсь в «Динамо», решение принято. До конца сезона я игрок клуба. А причина отказа — у меня действующий контракт. Новое соглашение с «Динамо» я пока не подписывал», — сказал Семшов. Победителем 12-го этапа Тур де Франс стал британец Марк Кавендиш из команды «Коламбия», для которой этот успех стал уже третьим на нынешней большой петле, а желтую майку лидера сохранил представитель «Сайлент Слота» австралиец Кэлдл Эванс. Один из фаворитов велогонки Тур де Франс, итальянец Рикардо Рико из команды «Соньер Дюваль», увлечен в использовании допинга, то есть первый допинговый скандал на Тур де Франс все-таки состоялся. В моче велосипедиста были обнаружены следы эритропоэтина третьего поколения.
Игорь, а вот решение Игоря Семшова не переходить из московского «Динамо» в казанский «Рубин», это не связано ли с тем, что повысили примитивно зарплату футболисту в московском клубе?
Возможно, ну, об этом нам никто не скажет.
Да, конечно, конечно, конечно. Игорь Катманов с обзором спортивных событий. Но мы видим, что спорт все-таки тесно связан с экономикой, поэтому обратимся к экономической панораме, которую сегодня приготовил Сергей Синицкий.
Международные золотовалютные резервы России за неделю с 4 по 11 июля увеличились на 0,7% до нового рекордного уровня – 578,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос на 21%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны мира – Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Количество абонентов сотовой связи в России в июне увеличилось на 1,2% и достигло почти 173 миллионов, сообщила исследовательская компания AC&M Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 жителей, повысился в июне со 117 до 119%. Акционеры двух французских энергетических компаний «Газ де Франс», контролируемых государством, и «Суэц», второй в мире компании водных ресурсов для предприятий частного сектора, одобрили их объединение. Оно затронет в основном бизнес на рынках газа и электроэнергии, а не весь, как предполагалось почти два года назад, когда предстоящие сделки было объявлено впервые. В результате возникнет третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электрисите де Франс», контролируемой государством, и немецкой немецкой «Эон». По общей стоимости акций новая компания станет третьей в мировой энергетике после российского «Газпрома» и «Электрисите де Франс». Кроме того, сделка станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», почти 80% акций которой сегодня принадлежат правительству Франции. После ее завершения доля государства в уставном капитале новой компании сократится примерно до 35%. Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста мировой экономики в 2008 году с 3,7% до 4,1%. В 2009 году, полагают в МВФ, рост мировой экономики составит 3,9%. Для России эксперты фонда прогнозируют рост ВВП в 2008 году на 7,7%, а в 2009 на 7,3%.
Добавлю, что официальный курс российского рубля сегодня составляет 23 рубля 23 копейки за 1 доллар США и 36 рублей 81 копейка за 1 евро. А теперь давайте отправимся за океан. Возможно, в Тегеране будет открыта американская дипломатическая миссия. И вот почему администрация Буша идет на контакт с Ираном, не добившись никаких успехов, рассуждает Юрий Жигалкин. На самом деле это лишь маленький фрагмент той мозаики, которую собрали о новостях заокеанской жизни коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Готов ли Вашингтон изменить свои непримиримые позиции в отношении с Ираном? Дональд Трамп смотрит с надеждой на российских миллиардеров. Американские законодатели расследуют преступную деятельность европейских банков. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Бесславное отступление от принципиальной многолетней позиции или мудрый дипломатический демарш? Так кардинально разделились мнения американских комментаторов, явно схваченных врасплох извещением о том, что заместитель госсекретаря примет участие в переговорах европейских дипломатов с представителями иранского правительства относительно ядерной программы Ирана. Это первый за три десятилетия американо-иранский контакт на столь высоком уровне обречен на эпитет «исторический», поскольку этой встречей будет формально перечеркнута давняя американская стратегия бойкота и изоляции Ирана. В течение, по крайней мере, 7 с лишним лет администрация Буша твердо стояла на том, что Тегерану нельзя доверять ни в чем. Он, как и другие авторитарные режимы, уважает лишь язык санкций. Все эти годы Вашингтон терпеливо дожидался, пока его европейские союзники, что называется, генетически склонные к переговорам, убедятся, что такой подход ни к чему хорошему не приведет, а лишь позволит Тегерану выиграть время на создание ядерного оружия. Обманутые не раз Ираном за эти годы, европейские столицы в последние месяцы откровенно склонялись в пользу американского подхода, обсуждая очередные варианты ужесточения санкций, требуя от Ирана прекратить обогащение урана. Соединенные Штаты принципиально отказывались вступить в переговоры с Ираном, пока тот не откажется от обогащения урана, считая, что возможность прямо договариваться с США дорогого стоит. Теперь Вашингтон отказывается от этого дипломатического инструмента, не добившись от Тегерана, судя по сообщениям, никаких очевидных уступок. Почему? Ян Рунов обсудил этот вопрос с известным американским экспертом.
Означает ли участие в переговорах столь высокой фигуры, как заместитель госсекретаря, что администрация Буша пересмотрела свою прежнюю позицию не вступать в переговоры с Ираном, пока Тегеран не откажется от обогащения урана? Вот что ответил редактор интернетной версии журнала National Review, политолог Джим Робинс. Я думаю, по существу трудно отрицать, что участие Уильяма Бернса – это некоторый сдвиг в позиции нынешней администрации. Даже лишь присутствие дипломата столь высокого ранга на переговорах с Ираном указывает на готовность к дипломатическим контактам, хотя и не к перемене политики в отношении Ирана. Я полагаю, Уильям Бернс привез из Вашингтона определенные предложения. Не уверен, что новые. Думаю, это предложения вроде тех, что были приняты в переговорах с Северной Кореей. Отказ от ядерной программы в обмен на экономическую помощь. Одновременно участие Бернса носит и символический характер, особенно в глазах иранцев, которые давно настаивали на американском участии в переговорах. Иранцы воспринимают это как свою победу. Гарантирует ли прогресс на переговорах сам факт участия в них заместителя госсекретаря? Нет никакой гарантии прогресса, и в Вашингтоне это дали ясно понять. Но ясно также, что в последние месяцы своего правления президент Буш активизировал попытки добиться прогресса. Кандидат в президенты от Демократической партии Барак Обама не раз выступал за прямые американо-иранские переговоры без предварительных условий. Указывает ли участие члена республиканской администрации в переговорах с иранским представителем на сближение позиции Буша с позицией Обамы? Я думаю, в какой-то степени похоже, что так. Обама говорит, что он за прямое обсуждение проблем между двумя сторонами. В этом контексте можно сказать, что действительно администрация Буша делает шаг в сторону такой политики. Одновременно с сообщением об участии американского дипломата в переговорах с Ираном появилось другое – о возможном в скором времени открытии в Тегеране американской дипломатической миссии. Эти сообщения комментирует Майкл О'Хенлин из Брукингского института. It's not about high-level diplomacy. Речь не идет о дипломатическом представительстве Соединенных Штатов высокого уровня. Это скорее вызванное практической необходимостью представительства с консульскими функциями. В Иране сейчас, как ни странно, люди настроены более проамерикански, чем в большинстве других стран Ближнего Востока. Я думаю, в администрации Буша победили сторонники более гибкой тактики, потому что жесткая линия в отношении Северной Кореи и Ирана не принесла желаемых результатов. И все же это нельзя считать отходом Буша от основных принципов, ибо президент явно не намерен уступать Ирану до того, как иранское руководство откажется от обогащения урана.
Так американские эксперты оценивают первые за три десятилетия американо-иранские контакты на высшем дипломатическом уровне. Интересно, что госсекретарь Кондолиза Райс, говоря о том, что решение направить своего заместителя для участия в переговорах с Ираном – мудрый шаг, в то же время пытается выхолостить символику этого события, говоря, что ее заместителю Уильяму Бернсу даны твердые указания не вступать с иранцами в прямые переговоры, что он лишь будет присутствовать на этих встречах в роли слушателя и, так сказать, прямого доказательства того, что Соединенные Штаты и Европа выступают единым фронтом в противостоянии с Ираном, и не более того. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А таким образом, в последнем получасе нас ждет еще один визит за океан. Мы будем говорить о деле судьи Майковой. Продолжим разговаривать с вами, уважаемые слушатели, о том, удастся ли Дмитрию Медведеву сделать судебную систему более независимой. Но вот все, что я сказал, говорит только об одном, что утренняя программа «Время свободы» подходит к концу и сменит ее программа «Свобода в 9». А вот что там будет в этой программе, расскажет Михаил Соленков, который появился здесь в студии. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Ну, начнем мы вот с какой темы. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предлагает план по урегулированию конфликтов на территории Грузии, в республиках Абхазия и Южная Осетия, предлагает варианты, как улучшить российско-грузинские отношения. Сегодня он проведет переговоры и в Абхазии, и в России. Расскажем о том, как продвигается расследование отравления президента Украины Виктора Ющенко. Уже 4 года оно идет, каким выводом приходят правоохранительные органы Украины. Ну и на городскую тему у нас сегодня репортаж из Томска. Расскажем, что такое социальный дом, кто может туда попасть и кто хочет туда попасть. Вот такие темы сегодня в программе «Свобода в 9», буквально через полчаса.
Прямой резон дождаться 9 часов и оставаться на волне «Радио Свобода», чтобы познакомиться с мнением работников и с мнением самого Михаила Соленкова в программе «Свобода в 9». Спасибо большое. А часы в московской студии показывают 8:30. Стало быть, время коротких новостей. С ними вас сейчас познакомит Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Карачаево-Черкесии убиты трое сотрудников милиции. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные правоохранительные органы, в одном из кафе города Карачаевска неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС. Ведется поиск преступников. На Сахалине все дети, госпитализированные накануне с пищевым отравлением из оздоровительного лагеря, выписаны из больниц. В Грузию в четверг в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта прибыл глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В пятницу и в субботу он проведет переговоры в Сухуми и Москве. Бывший член Совета Федерации Левон Чехмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд призвал его виновным в крупном мошенничестве. Ингутинский суд Читы продолжит рассматривать жалобу совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева на бездействие генпрокурора России Юрия Чайки 25 июля. Председатель Совета директоров российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли не намерен уходить в отставку до тех пор, пока не разрешится конфликт между ее акционерами. В России в четверг вспоминали последнего российского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных 90 лет назад. В Екатеринбурге прошел крестный ход, в котором приняли участие 1000 человек. В США объявлено, что суд над телохранителем Усамы бен Ладена, который содержится на военной базе Гуантанамо, начнется, как и планировалось, в понедельник. В Израиле прошли похороны 2 солдат, тела которых были переданы группировкой Хезболлах в обмен на 5 боевиков. В США кандидат от Демократической партии на пост президента страны Барак Обама собрал в июне на нужды своей избирательной кампании $52 миллиона, вдвое больше, чем его соперник по выборам, республиканец Джон Маккейн.
Восемь часов 32 минуты показывают часы в московской студии радио «Свобода». Я хотел бы дополнить выпуск новостей информацией о погоде. В Санкт-Петербурге в конце дня сегодня ожидаются кратковременные дожди, и температура воздуха днем от 23 до 25 градусов. В Москве столбик термометра поднимется до 27-29, по области воздух прогреется до 25-30 градусов. Будьте внимательны, ожидается переменная облачность, локальные кратковременные дожди, местами грозы, и вот при грозах порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Реформа российской судебной системы – это проблема, которой президент Дмитрий Медведев уделяет большое внимание. Цель нового этапа судебной реформы, по словам президента, на деле добиться независимости суда. О том, что думают по этому поводу эксперты, а также об отношении россиян к судебной системе, рассказывает Вероника Баде.
Тамара Морщикова, судья Конституционного суда в отставке, полагает, что в российской судебной системе есть масса вещей, которые нуждаются в изменении.
У нас нет нормальных апелляционных инстанций. У нас, я считаю, должны быть организованы судебные инстанции по специальным судебным округам, а не по районам и субъектам федерации, чтобы не было спайки между судами и местной властью. У нас нет независимых судей, потому что они под очень сильным влиянием председателей судов находятся. У нас на самом деле нет и несменяемости для всех судей, потому что очень широкие основания для лишения должности. Я лично считаю, что вопросы лишения статуса должны решаться иначе. Это должен быть или импичмент, или очень самостоятельная процедура, которую, конечно, должны осуществлять органы, состоящие из судей, но не из тех судей, которые, кроме этого, еще рассматривают гражданские, уголовные дела, и по этим делам полностью находятся под властью судебных начальников соответствующих.
По свидетельству директора Левада-центра Льва Гудкова, отношение россиян к судебной системе – это тяжелая и болезненная тема. Доверие к суду находится на очень низком уровне. Только 15% опрошенных ему доверяют, а 60% в той или иной мере отказывают суду в доверии и авторитете.
Суд не воспринимается как самостоятельная власть. Люди думают, что судебная система, наш суд зависит прежде всего от власти, а во-вторых, от людей с деньгами. Поэтому репутация суда еще и вдобавок как суда коррумпированного. Поэтому суд действительно не пользуется ни доверием, ни авторитетом. И в сравнении, скажем, с тем, что делается в других странах, люди оценивают нашу судебную систему очень низко. И на вопрос, где может человек найти защиту своих прав или решение своих проблем, больше половины говорят нигде.
Лев Дмитриевич, а о возможностях реформы судебной системы что думают россияне?
В строгом смысле об этом может думать только компетентное и образованное меньшинство, которое настаивает на том, что суд должен быть полностью независим, а не подчинен президенту, администрации президента, как сегодня. Но верят в такую перспективу очень слабо.
А ну вот ведь власть же сейчас взяла курс на реформу судебной системы.
Я думаю, что здесь очень много риторики, популизма. Понимаете, наша власть всегда отчитывается за свою работу планами на будущее. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Слова словами, а реформы суда пока нету. Нереформируемый суда препятствует и развитию и общества, и экономики, и ведет к последовательной деморализации всего общества.
Говорил Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой? Так звучит тема сегодняшнего часа. И вот какие сообщения мы получаем на номер 961-33-33 или на номер +7 903 743 2801. Независимость суда в буржуазном, насквозь пропитанном коррупцией обществе, такого я еще не слышал. А кто же будет судьям зарплату платить, пишет Николай Борода. В обществе, мечтающем о сталинизме, никакой Медведев никогда нормальный суд не сделает. Борис Павлович, Новочеркасск. Если независимость суда ставить в зависимость от решения судьями судьбы приговора такого одиозного дела, то мы Медведева загоняем между двух стволов. Когда он может сделать выбор в пользу справедливости, тогда сидеть всем и сидеть. Не буди лихо, пока она тихо. Людмила Ивановна из Москвы. Медведеву не удастся сделать судебную систему независимой, так как не позволит всесильный параноидально-мстительный Путин. Мнение Татьяны. Честным, добрым, справедливым, преступным, вороватым, равно как свободным и независимым, как вообще что-либо быть беременным нельзя больше или меньше, или умерла, или не умерла. Ну вот в таком духе сообщение от москвички Людмилы. А что же думают жители наших городов по поводу вопроса? Удастся ли Дмитрию Медведеву сделать судебную систему более независимой? Лада Леденева вышла на улицы города Пятигорска.
Если будут приняты соответственные законы, которые позволят ввести конфискацию имущества и последующее неназначение этих людей на их должности, то, возможно, к чему-то это может привести.
Нет, только сейчас об этом говорим. Потому что я сейчас немножко связываюсь с этой системой, ну, немножко, еще не дошла до суда. Бардак полнейший, крайних не найдешь. Вот прям попали вы в точку.
В принципе, 50 на 50, я так думаю. Сильно не уверен я в нем, еще сильно он себя не проявил. Удачи ему я желаю только. Сталкивался, у меня сына судили. Я отдал деньги и откупил его. Вот такие судьи у нас подкупные.
Я думаю, что да. Я оптимист вообще по жизни.
Очень хотелось бы. Вы знаете, мне кажется, это будет очень не скоро.
И я думаю, что даже не с Дмитрием Медведем мы этого достигнем, а может быть с Буляновым.
Эта либеральность, она, понимаете, не с нашим народом. Когда так распустили, как теперь собрать? Это ж невозможно. А молодежь потеряли, к сожалению.
Медведев правильно сейчас делает, мышь. Ну, действительно, вот эту самую коррупцию, искоренить ее надо. Получится, Если при Петре Первом Петр Первый наказывал больше, может, того, кто дает, меньше тот берет. А Медведев предлагает, это я вычитал в газете, приравнять вот эту коррупцию изменника Родины. Я бы желал, чтобы именно вот этот, как ты, вариант прошел у него. Вот тогда, будет судам очень легко работать.
Мне кажется, нет ничего не удастся. Коррупция как была, так она и будет продолжаться. У нас самый честный суд в мире, не сказала бы. Значит, вы еще не судились, не знаете. Ну и взяточники все берут взятки.
50 на 50. Потому что рано еще. Пока мы не созрело общество. Вот к следующим выборам, может быть, что-нибудь и получится.
Думаю, что может. Не приходилось сталкиваться пока с этим делом, но надеюсь, что будет все хорошо у нас. Закон будет законом.
В ближайшее время не получится. Потому что я думаю, что слишком велик уровень коррупции. И народ как бы привык давать, а коррупционеры привыкли брать. Резко не получится просто-напросто, потому что будет все время кто-то где-то прокалываться просто-напросто. Поэтому должна смениться психология прежде всего. Как судей, будем так говорить, так и обычного обывателя, да?
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос. Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Давайте от животрепещущей темы часа обратимся к другим новостям, которые можно услышать в программе «Время свободы». Рубрика «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Петр Вайль.
Евросоюз объявил о планах увеличения срока действия авторских прав на музыкальные произведения с 50 лет до 95. Инициатором продления стала компания EMI, у которой в 2012 году истекают права на ранние произведения группы «Битлз». Сейчас предложение поступило в Европарламент для утверждения. После двухлетней проверки 80% российских музеев, всего их 2000, обнаружилась недостача 50 тысяч произведений искусства и культурных ценностей. Некоторая часть пропавших экспонатов была потеряна при переездах или без должного учета передана в другие музеи. Качество учета и описание музейных ценностей признано ниже всякой критики. Фотографии экспонатов существуют в 2% случаев. Описания зачастую состоят из одного слова. В заброшенных цехах петербургского завода «Красный треугольник» на обводном канале прошел фестиваль «Интерзона». Фестиваль был задуман как рама для фотовыставки «Некроурбанизм» или «Мертвые города». Выступали музыкальные группы, показывались фильмы в программе «Иное кино» от кинообсерватории ГЭС-21, выставлялись психоделическая живопись, читали свои произведения поэты и философы. Здание завода «Треугольник», построено в 1860 году и уже 20 лет заброшенное, по мнению авторов фестиваля, самое некроурбанистическое здание в городе. Петербургский журнал «Звезда» выпустил книгу Рады Аой «Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском». Эту новость комментирует Иван Толстой.
Рада Аой, вдова издателя и журналиста Владимира Алоя, была знакома с Бродским с 1962 года и входила в близкий круг его друзей. В течение 10 лет до отъезда на Запад Бродский читал в ее доме свои новые стихи. Они были на «ты». Бродский был шафером на первой свадьбе Рады и дважды брал ее в конфиденты. Рада присутствовала на обоих судах над Бродским. Во время второго ей даже удалось проникнуть в зал. Ее лицо можно разглядеть на известной фотографии судилища рядом с адвокатом Топоровой. Рада Алой была верна семье поэта и после отъезда Бродского на Запад. Регулярно навещала его мать Марию Моисеевну. В 1975 году вместе со вторым мужем Рада эмигрировала и поселилась в Париже. Работала журналисткой на международном французском радио. На Западе продолжились ее встречи с Бродским. В своей книге она приводит отрывки его писем из Нью-Йорка. Себе Рада Алой отводит очень скромную роль, крайне редкую среди русских мемуаристов. «Ни малейшего места в жизни Иосифа я не занимала, а он в моей, разумеется, огромную».
Почти четверть девятого в российской столице. Время кратких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США кандидат от Демократической партии на пост президента страны Барак Обама собрал в июне на нужды своей избирательной кампании 52 миллиона долларов. Верховный суд Испании оправдал 4 осужденных по обвинению в причастности к терактам в Мадриде в 2004 году. В провинции Герат на западе Афганистана в результате операции международных и афганских сил освобождены 15 заложников, которых удерживали талибы. 6 фармацевтических компаний из Китая и Индии начинают производство дешевых препаратов для борьбы с малярией.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Беспрецедентные меры безопасности предприняты не только в Минске, где расследуется дело о взрыве 4 июля, от которого пострадали, напомню, больше 50 человек, но и в Витебске. В 17-й раз здесь проходит фестиваль «Славянский базар», однако от нынешнего праздника в шоке и местные жители, и гости города. Об этом рассказывает Игорь Корней.
Еще за несколько дней до Славянского базара, который 12 июля открыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, город зачистили от подозрительных элементов. Оппозиционеров во главе со злостным нарушителем местного спокойствия Борисом Хамайдой настойчиво попросили покинуть фестивальную столицу. Кто не уехал из города добровольно, наверняка жалеет о нахлынувших патриотических чувствах. По свидетельствам горожан, досмотреть с пристрастием прохожих могут практически в любом месте города. Прежде всего проверяют содержимое сумок и даже женских косметичек. Остановка личного транспорта, включая такси, в центре города запрещена. Со второй половины дня не останавливается и общественный транспорт. Распитие безалкогольных напитков позволено только в павильонах, на вынос покупать нельзя. Продажа алкоголя и пива запрещена даже в ресторанах, закрыты все ночные магазины. Как рассказали в Управлении внутренних дел Витебского облсполкома, особое внимание к территории, прилегающей к амфитеатру.
Стоят металлоискатели и сотрудники, которые досматривают людей. Ленина, Фрунзе, Замковая. Промежуток перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. Нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Не будут допускаться лица в пьяном виде. В центре города на время концертов 16:00, пока не разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты. Транспорт там останавливаться не будет городской.
Меры предосторожности, как объясняют милиции, объективная необходимость. 14 и 22 сентября 2005 года в Витебске были взорваны две самодельные бомбы, запрятанные в цветочных клумбах. В общей сложности осколочные ранения получили более 50 человек. 47 из них попали в больницы. В областной прокуратуре говорят, что следствие продолжается до сих пор.
К нему внимание в принципе не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
После ночного взрыва в Минске в правоохранительных органах послышались заявления, что Минское и Витебское дело нужно объединить. Мол, за взрывами может стоять один и тот же исполнитель. Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб в середине 80-х руководил управлением внутренних дел Витебского облсполкома. Он удивлен, что громкие преступления власти пытаются преуменьшить в масштабах, возбудив дело по статье «Хулиганство», тогда как налицо все признаки террористического акта.
Что тычется витебской справы.
Что касается витебского дела, объединения этих преступлений, то должны следователи решать, нужно ли их действительно объединять, потому что витебское дело также не раскрыто на сегодняшний день. Но то, что следователям, которые занимаются этим преступлением, им обязательно досконально нужно изучить витебские взрывы. Они там могут найти то, что наведет их на какую-то мысль, даст направление в дальнейшем раскрытии преступления.
В дальнейшем раскрытии этого злочинства.
Славянский базар в Витебске продолжится до конца недели. Меры предосторожности в последние дни обещают быть еще более жесткими. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
8:49 в Москве. К концу подходит утренняя программа «Время свободы». И последний в рамках этой программы обзор новостей и печати, с которыми в студии вас познакомят Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Сергей. «Газпром», в котором работает почти 500 000 человек, начинает сокращение штата. Сообщает об этом газета «Коммерсант». По распоряжению главы концерна Алексея Миллера, с 1 января 2009 года главный офис компании должен сократить 10% сотрудников. Это более 500 человек из числа самых высокооплачиваемых. На этот шаг «Газпром» вынужден пойти из-за резкого роста затрат в 2007 году. Впрочем, аналитики сомневаются, что монополия сможет много сэкономить, пишет газета «Коммерсант». Вот тоже о заработках пишет газета «Новое известие». Правда, тут уже речь идет о футболистах, которые, признает издание, порадовали страну. Бронзовые медали чемпионата Европы – безусловный успех. Аршавин и его партнеров встречали на родине как героев челюскинцев в 30-е годы. И сейчас, когда у кумиров не всегда удается игра за клубы, их стараются сильно не критиковать. Наверное, поэтому мало кто обратил внимание на информацию о том, что футболисты сборной еще в одни евро, когда дела у них пошли на лад, попросили увеличить им премиальные, пишут новые «Известия». В принципе, то, что спортсмены вообще и футболисты в частности получают деньги за свой труд и за свои победы, вещь нормальная, признает издание. И нет ничего плохого в том, что спонсоры и государство щедро оценивают талант и тяготы спортивной жизни. Но этично ли выбивать себе дополнительные призовые, защищая честь страны? Увы, если разобраться, футбольный патриотизм уже давно имеет цену, и она, как стоимость любых товаров, подвержена инфляции, то есть постоянно и серьезно растет, сетуют новые «Известия». Газета пишет о том, что с каждым новым отпускным сезоном в России растет заболеваемость экзотическими болезнями. Неосвоенных россиянами мест становится все меньше, новые впечатления все чаще при этом оборачиваются заражением тропическими или иными какими необычными инфекциями. Предупредить отъезжающих на отдых россиян о серьезности этой опасности в четверг решили доктора из Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Марциновского. Правда, в России уже год действует правило оказания услуг по реализации турпродукта, по которым предупреждать вот об инфекционной опасности страны туриста обязано турагентство. Однако полагаться на добросовестность туроператоров не стоит, советуют врачи, и надежно обезопасить себя от болезней можно только самому. То есть своевременно сделав необходимые вакцины. Ну и еще сегодня вот дни какие-то, не сегодня дни, день урожайный на юбилее. Российская газета пишет о выдающемся кинорежиссере Алексее Германе, которому исполняется 70 лет, и пишет о нем наш коллега Петр Вайль. Газета «Известия» пишет о том, что завтра исполняется 70 лет Вахтангу Кикабидзе. Ну и еще такой вот юбилей, но тут уже просто очень много лет. 90 лет 18 июля исполняется Нельсону Манделе.
Спасибо большое. Валерия Шабаева познакомила с заголовками и материалами сегодняшней российской прессы. А мы из России давайте отправимся за океан. Один американский миллионер продал свой особняк миллионеру российскому. Он, правда, умудрился удвоить сумму, за которую он уплатил за недвижимость 3 года до этого, но русскому миллиардеру почему же не продать подороже? А вот все ли могут купить российские магнаты за океаном? Это не единственная грань того калейдоскопа, с которым вас познакомят Юрий Жигалкин и его коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о попытках Конгресса наказать американцев и европейские банки, помогающие им укрываться от налогов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг федеральный судья в Вашингтоне дал зеленый свет первому процессу над заключенным тюрьмы в Гуантанамо. Им станет Салим Хамдам, шофер Бен Ладена, захваченный 7 лет назад в Афганистане. В его машине были 2 портативные противовоздушные ракетные установки. Решение судьи Джеймса Робертсона создает важный юридический прецедент. После специального решения Верховного суда, предоставившего заключенным право обращаться в гражданские суды, Салим Хамдан оспорил в федеральном суде правомочность военного трибунала в Гуантанамо. Федеральный судья пришел к заключению, что Хамдан попадает под определение «вражеский боевик» и поэтому должен предстать перед трибуналом, созданным согласно специальному постановлению Конгресса. Впрочем, судья предоставил ему право апеллировать вердикт военного трибунала в гражданском суде, если он будет осужден. Адвокаты шофера Бен Ладена говорят, что они попытаются доказать на процессе, что их подзащитный был лишь шофером, иными словами, мелким служащим Бен Ладена, не имевшим отношения к терроризму. Если бы федеральный судья отменил процесс, то Пентагону, скорее всего, пришлось бы свернуть систему военных трибуналов. К России в поисках луча надежды на возрождение американского рынка недвижимости обернулся знаменитый американский мультимиллионер Дональд Трамп. В четверг обожающий любого рода известность богач заявил о том, что его успех в продаже своего особняка в Палм-Бич за сумму, близкую к 100 миллионам долларов, очень положительный знак, возможно, свидетельствующий о том, что ситуация на рынке недвижимости начинает выправляться. Роскошный дом на 2 гектарах, приобретенный Трампом 4 года назад на аукционе после банкротства его прошлого владельца, купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Трамп сказал, что практически ничего не знает о покупателе и посетовал на то, что его собственность окажется в иностранных руках.
Но все интересовавшиеся американцы, по словам откровенного предпринимателя, были его знакомыми. Хорошо знавшими, почем ему достался этот дом, они не желали доставить ему большого удовольствия, более чем удвоив его капиталовложение за 3 с небольшим года. Впрочем, не все доступно в Америке даже тем из россиян, кто не считает денег. По сообщению газеты «Нью-Йорк-Пост», один из самых престижных городских кооперативов отказал в продаже квартиры российскому миллиардеру, сославшись на то, что происхождение денег, которые он был готов выложить за квартиру, сомнительно. Американские законодатели готовы наказать иностранные банки, укрывающие от налогообложения деньги американцев. Законодатели проводят беспрецедентные слушания, на которых вскрывается интересная картина откровенно преступных действий некоторых европейских банков, привлекающих американских богачей перспективой уклонения от расчетов с американским государством, рассказывает Алан Давыдов.
Слушания в постоянном подкомитете по расследованиям последовали после того, как специальная сенатская комиссия обнародовала доклад, в котором 2 зарубежных банка обвиняются в укрывательстве их клиентов от налогов. Объектом критики 109-страничного доклада стали один из крупнейших в мире банков, швейцарский UBS, и банковская группа LGT, принадлежащая княжескому семейству, которое правит Лихтенштейном. В докладе на примере 8 состоятельных американских бизнесменов прослеживается, как на офшорных счетах в европейских банках оседают американские капиталы, с которых должны были быть выплачены налоги. Приводятся данные о том, что в Швейцарии 19 тысяч американских клиентов держат свои счета под прикрытием, в тайне от налоговиков, и только 1 000 вкладчиков декларируют свои счета в этой стране. Документ недвусмысленно указывает и на содействие американским укрывателям налогов со стороны некоторых членов княжеской семьи Лихтенштейна. Открывая слушание, глава подкомитета по расследованиям сенатор-демократ Карл Левин охарактеризовал налоговые укрытия как составную часть системы экономической войны против Соединенных Штатов и честных американских налогоплательщиков. Законодатели ознакомились с видеозаписью показаний бывшего сотрудника LGT, гражданина Германии Генриха Кибера, в которых он раскрыл схему использования подставных компаний и фальшивых транзакций, направленную на то, чтобы сбить правоохранительные органы со следа. Власти Лихтенштейна объявили Кибера в розыск по делу об утечке секретных данных банковских клиентов, однако американские власти предоставили ему иммунитет в рамках программы защиты свидетеля. Сенатор-республиканец Норм Коулман, заместитель главы Сенатского постоянного подкомитета по расследованиям, говорит, что не все свидетели, приглашенные на слушание, согласились давать показания. Некоторые воспользовались 5-й поправкой Конституции США, которая запрещает понуждать кого-либо давать показания против себя. Меня не удивили те, кто воспользовался этим правом, но меня скорее приятно поразили представители швейцарского банка UBS, которые дали показания, выразили готовность сотрудничать со следствием и раскрыть ему имена 19 тысяч весьма состоятельных американских клиентов, которые при помощи офшорных счетов уклоняются от налогов. Они признали, что недостаточный контроль позволил превратить их уважаемый банк в большую конспиративную квартиру в духе гангстера Аль Капоне, надеясь, что утаиваемые от налогового ведомства деньги будут возвращены в казну Соединенных Штатов. Согласно законодательству, американские налогоплательщики обязаны сообщать о своих зарубежных финансовых счетах, если в любой момент отчетного года их суммарный объем превышает 10 тысяч долларов. Утаивание таких счетов от Федеральной налоговой службы может повлечь штраф, составляющей до половины суммы вкладов. В докладе Сенатского подкомитета по расследованиям предлагаются меры по ужесточению законодательства, направленного против международных офшорных налоговых лазеек.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу подошла утренняя программа «Время свободы». Я, Сергей Тарасов, прощаюсь с вами и вместе с Екатериной Высоцкой, продюсером программы. И остается лишь пожелать удачных выходных и хорошей погоды. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005.